Доброе утро, уважаемые товарищи! У нас сейчас будет лекция. И эта лекция будет посвящена очень важной теме. Тема будет называться «Границы». Вот. Ну, соответственно, эта тема вполне логичная, да, после вчерашней лекции при «Контакте». Потому что, как мы помним, мы говорили о том, что очень важно как раз провести вот эту границу, да, между субъектом и объектом, посмотреть, что там происходит. И поэтому мы сегодня эту тему попробуем развить. Читать мы будем с Ниной. Мы будем попробовать в каком-то диалоге находиться. Вот. Почему для нас эта тема важна? Потому что она задает вообще такое очень важное философское измерение, да, потому что граница, у нее есть как бы такая двойная функция. То есть границы, они с одной стороны разделяют, отделяют что-то от чего-то, да. Например, мне там важно проводить границу между, например, моим и не моим, да, что принадлежит мне и что не принадлежит мне. А с другой стороны, граница одновременно и соединяет, да, потому что я как бы не существую отдельно, как какое-то существо в вакууме, да, я существую в связях, в отношениях, и, соответственно, граница тогда это то, что отношения позволяют создавать. Поэтому для нас граница очень важна, мы в психотерапии так или иначе очень часто с границами работаем, исследуем, смотрим, как клиент наши свои границы создает в отношениях с нами. Вот. Я хотел бы начать немножко вот с такой вот со своей части, потом Нина подхватит. Я хотел бы для начала рассмотреть границы как такую вот задачу, которую каждый из нас выполняет на протяжении всего своего психического развития. Вот, психическое развитие у нас начинается с самого раннего периода, да, то есть когда мы рождаемся в этот мир. Вот, соответственно, психическое развитие связано с тем, что мы устанавливаем границы. И про это я хотел бы поговорить. Соответственно, будем использовать здесь динамическую концепцию личности, да, которая говорит о том, что психическое развитие проходит через три стадии. Соответственно, вот через эти стадии попробую рассказать про границы. Значит, первая такая стадия, которая самая, я не знаю, мне кажется, она может быть одна даже из самых фундаментальных, очень важных. Это фаза, которую можно называть по-разному, да, это фаза шизоидная или фаза психотическая. И с точки зрения психического развития, что здесь происходит? Здесь происходит как раз построение границы между мной и окружающим миром. Вот. Это очень важная граница. И, соответственно, что происходит. То есть, с одной стороны, мне нужно как бы отделить вот на этой стадии развития, мне нужно отделить свое психическое содержимое, да, от, так сказать, объективной реальности. И если вот на этой стадии развития происходит, ну, не очень хорошо она протекает, да, тогда возникает самая грубая психическая патология, которую мы называем психоз, да, то есть когда у меня нет ощущения, что моя психика замкнута, в мою психику проникает психика других людей, мне кажется, что обо мне, на меня воздействует, мне кажется, что я могу читать чужие мысли, да, мне кажется, что мое представление о реальности какое-то другое, не такое, как у всех. Вот, то есть это самая грубая патология. Да. А с другой стороны, вот, нам важно на этой стадии развития еще как бы попасть в такую совместно разделяемую реальность. Да? Ну, потому что есть такой анекдот, да, дескать, если реальность, в которую вы верите, верите только вы, в общем, это больше похоже на шизофрению. Вот. И в этом смысле нам как бы всем важно попасть вот в эту общую реальность. Да? Мне, например, важно понимать, что вы сейчас тоже понимаете, что мы с вами, например, читаем лекцию, да, не находимся на космическом корабле, я не говорю о том, что ребята, у нас проделывает собак, нам нужно, не знаю, сейчас, знаете, там, принести в жертву кого-то из экипажа. Ну, то есть, вот это вот очень важно, да, потому что если мы все находимся в разных реальностях, то, в общем-то, контакта с вами у нас не получится. Точнее, он, конечно, будет, но он будет немножко такой разорванный, да, такой психотический. Вот. И вот эта граница, она, мне кажется, очень важная, потому что вот, ну, на грубом уровне, да, нарушение здесь, оно создает психотические расстройства. Есть еще нарушения на более тонком уровне. Вот я хотел бы про это тоже пару слов сказать. Я бы, наверное, начал бы с того, что вот очень есть такое вот важное разделение между западным подходом к описанию мира и восточным. вот западная философия, там, начиная с Древней Греции, да, они, в общем-то, считали, что как бы бытие тождественно, мышление тождественно бытию. То есть, грубо говоря, то, что мы думаем о реальности, есть сама реальность. Вот это такая западная традиция, да. Ну, то есть, дескать, вот есть какая-то такая базовая реальность, и мы ее пытаемся изучать, и то, насколько мы точно приближаемся к ее описанию, определяет, насколько мы истинны в своих представлениях о реальности. Вот. А восточный подход, да, он как бы говорит по-другому. Он говорит, что никакой вот этой базовой реальности нет, а есть как бы наш ум, да, который, в общем-то, эту реальность конструирует. Вот. И этот подход, он совершенно по-другому работает, он совершенно по-другому нам объясняет то, что с нами происходит. И вот мне кажется, что в психотерапии как раз вот эту вот штуку очень важно понимать, да, то есть когда мы, ну, грубо говоря, как Ленин сказал, да, то есть сознание – это то место, в котором реальность отражается. Вот. В психотерапии мы как бы немножко по-другому смотрим, да, мы скорее думаем, что сознание не отражается в реальности, она там конструируется. И, в общем-то, всякий раз, когда вам кажется, что вы имеете очень четкое, конечное и очень определенное представление о том, что с вами происходит, да, или о том, как вы наблюдаете окружающих людей, или как вы описываете реальность, вот в этот момент нужно очень сильно задуматься. Потому что как только нам кажется, что мы что-то очень хорошо поняли, объективно, да, это значит, что мы попали на самое дно субъективизма. И, в общем-то, скорее мы очень сильно заблуждаемся в этот момент. Вот. И поэтому нам очень важно в психотерапии, да, вот эту вот штуку всегда разделять, мое представление о реальности, да, и как бы саму реальность. И поэтому мы в психотерапии занимаемся как раз даже не описанием реальности, да, а по описанием тех как бы механизмов психических, которые приводят к тому, что у нас появляется та или иная психическая реальность. Ну, то есть, грубо говоря, смотрите, допустим, приходите вы на группу, да, и вам кажется, что вокруг сидят очень злые люди, вот. И вы можете думать, что люди и правда злые. Но если мы работаем психотерапевтически, да, то мы обнаружим какой-то механизм, который приводит к тому, что вокруг появляются злые люди. Например, механизм может быть проекция, да, то есть, когда я какую-то часть опыта проецирую на себя. Либо у меня возникает там какой-то интроект, когда я думаю, что вообще все люди злые, независимо от того, что они сейчас со мной делают. Вот. И поэтому вот нам очень важно вот на этой стадии, да, вот проводить границу как бы между моим представлением о реальности, да, и реальностью в целом. Потому что реальности в целом, в общем-то, нет, есть только, собственно, мои механизмы представления о ней. Вот. Добавишь, может быть, тогда в полузоны.
Про самосознавание, да. И здесь навести порядок нам может помочь такой концепт, как три зоны осознавания. Это внутренняя зона, внешняя зона и средняя зона. Внутренняя – это то, что я воспринимаю изнутри, это мои эмоции, это мои ощущения, и на это я могу довольно хорошо опираться. То есть если учитесь еще внимательно прислушаться к себе, прислушиваться, замечать, как я чувствую тело, как бьется мое сердце, как мое дыхание сейчас воспроизводится, какие эмоции у меня есть, это то, что я воспринимаю изнутри. Как же я могу себе доверять в том, что я вижу в мире? Вряд ли я вижу все возможное, но некоторые представления вижу, слышу, могу чувствовать запахи, это то, что есть во внешнем мире. Но вот здесь важно, это внешнее и внутреннее, также не путать со средней зоной, это зона фантазии. То есть здесь то, что мои представления, как быстро я тому, что я чувствую, тому, что я вижу, приписываю какое-то значение. И вот это значение, как раз вот среднюю зону, хорошо бы ставить под вопрос почаще. То есть вопрос, как я быстро связываю, у меня есть уже способ связывать эти феномены. И вот тут как раз если все-таки чуть-чуть дать себе паузу и чуть-чуть поисследовать, почему я считаю, что человек, который смотрит на меня напряженно, злой, то есть злится на меня. Или я чувствую себя плохой, потому что кто-то смотрит на меня зло. На деле, если все эту цепочку раскрутить, выяснится, что человек смотрит на меня внимательно, пытаясь понять, ну вот у него там такая от напряжения на лбу такие морщинки внимательные. Но я уже привычным своим способом, то, как я строю гештальты, то, как я привыкла интерпретировать, уже приписала это значение. Более того, скорее всего, я начала из этого уже и действовать. И как-то тоже подозрительно смотреть. И уже я...
Тоже начинается настоящий.
Я же говорила, всем злые, видно, что злые, смотри, как мы смотрим. Так случается.
Да, и тогда, получается, возвращаясь вот к прошлой лекции про приконтакт, да, иногда приконтакт мы проходим очень быстро, да, то есть у нас, например, очень сразу появляется четкое представление о происходящем. А, и это может означать то, что наше как бы восприятие движется, да, по таким, по привычным рельсам, ну, то есть вот по таким нейронным связям, да, которые вот уже как такая вот некоторая колея, с которой сложно свернуться. И, соответственно, проскакивая, да, так, проходя очень быстро при контакт, мы можем попадать в какие-то уже, ну, такие вот, в общем, старые наши, да, какие-то представления, какие-то очень вот эти вот ясные фигуры, которые у нас проявляются, и мы тогда можем из этого образа сразу начать действовать, да, ну, то есть, вижу злого человека, что нужно, надо сразу ему тащить тогда, потому что нечего сидеть на меня и злиться, да, наверное, потом будет хуже. Я начинаю как бы вот из этого очень быстро, автоматически сформированного, да, какого-то гештальта своего, начинаю действовать. Вот хорошо бы нам как раз, да, опираясь на такую теорию парадоксальных изменений, попробовать оставаться в какой-то паузе, да, замечать, что еще, например, есть в фоне, вот то, о чем Нина говорила, да, пробовать описывать происходящее каким-то языком, который предполагает скорее наблюдение, чем интерпретация. И тогда у нас есть возможность как бы не вперед делать шаг в действие, да, потому что любое действие – это уже необратимость. Все, то есть, если человек злой, да, все, у меня уже возникло как бы вот это вот, мир стал каким-то окончательным, да, вот вчерашняя лекция называлась «Потенциальность», да, исследование потенциальности терапевтической ситуации. Когда мы действуем, мы потенциальность теряем. Вот хорошо бы нам иметь какое-то время, возможность какое-то время оставаться в этой неопределенности, смотреть, что еще появляется. Потому что чем больше попадает в наше представление, да, в наше восприятие, тем как бы и это дальше приводит к изменению, потому что мы можем действовать на основании какой-то другой информации. Вот. Поэтому вот эти вот границы, да, шизоидные границы, вот они для нас очень важны. Нам важно как бы все время, как-то, грубо говоря, тестировать нашу субъективность, тестировать нашу психическую реальность. Где мы находимся, в чем мы находимся, смотреть на происходящее, как будто бы так, с чистого листа, как будто мы смотрим это глазами младенца. Это, конечно, невозможно, но мы хотя бы можем к этому стремиться. Вот, а вторая граница. Вторая граница, она, соответственно, связана со следующей стадией развития. Эта стадия развития, можно ее обозначать как пограничная. Вот, и эта стадия развития, она связана с... То есть, она выполняет такую задачу, да, это отделение как бы себя уже от других людей, да. То есть, это задача по сепарации, по отделению, по индивидуации, то есть, формирование какого-то своего внутреннего содержания. И вообще эта задача направлена на то, чтобы у меня сформировались достаточно надежные отношения, в которых у меня есть ощущение, что я в порядке, другой человек в порядке, наши отношения надежные, наши отношения предполагают, что мы можем быть в этих отношениях разными, можем быть плохими, можем быть хорошими, при этом наши отношения сохраняются. А, к сожалению, не всегда вот эта граница простраивается очень хорошо, и тогда отношения становятся амбивалентными. Ну, то есть, грубо говоря, с одной стороны, нам отношения очень важны, а с другой стороны, эти отношения становятся для нас весьма угрожающими. Да? Мы переживаем за эти отношения, мы испытываем страх быть брошенными, страх покинутости. И тогда мы начинаем отношения творить, ну, такие не очень как бы хорошие вещи, да. То есть тогда отношения становятся самоценными, и мы в отношениях можем терять себя. Ну, грубо говоря, да, для того, чтобы сохранить отношения, мы можем, например, жертвовать какими-то своими ощущениями, какими-то своими потребностями. Мы можем, то есть совершенно такие дикие вещи происходят, да. То есть, грубо говоря, мы можем для того, чтобы сохранить вот эту иллюзию хороших отношений, мы можем либо себя как бы привносить в жертву, да, говорить, окей, я там для тебя, вот, пожалуйста, вот мое тело, вот моя душа, распоряжайся ей как хочешь, главное, меня не бросать, вот. Либо мы можем совершать другой переворот, да, и как бы говорить, что я как бы очень сильно нуждаюсь, а то, что у тебя происходит, партнер, это совершенно не важно, потому что ты мне, в общем, нужен для того, чтобы меня удовлетворить. Я тогда совершаю тут противоположную вещь, да, то есть я тогда начинаю использовать своего партнера, я начинаю требовать от него того, что мне нужно, а начинаю смотреть на него немного как на такую функцию, как, не знаю, на кофеварку, на кофемашину, от которой нужен какой-то продукт, это тоже не очень хорошая история, да, потому что, с одной стороны, я, ну, там, что-то получаю, да, с другой стороны, я все-таки вот эту свою потребность какой-то в близости, в интимности, в формировании, в ощущении того, что эти отношения хорошие, без того, чтобы человек заставлялся, вот все равно я эту потребность не удовлетворяю.
Хочу сказать, что обычно это такой обоюдный танец. Mm-hmm. То есть нечто происходит между двумя, такие большая зона умолчания, как бы каждый должен догадываться, не делать что-то, что другому будет плохо, или я почувствую себя плохо, конфронтация, агрессия не очень допустима, потому что самое важное не выйти вот из этого слияния, не выйти, не оказаться отдельным, и поэтому лучше хоть какие-то отношения плохие, но есть, чем удовлетворяющие, ну где-то там, в смысле, страх разойтись такой сильный, что сохранять любой ценой эти отношения совместно, избегая плохости, избегая отдельности.
Тогда вот это тоже очень важная граница, да, потому что если эта задача, вот, если эта граница не простроена, да, тогда у меня нет ощущения, что я в отношениях могу расслабиться. Да, мне нужно все время что-то делать. И вот я так вот делаю, что в результате все страдают. И я страдаю, тот человек, ради которого я что-то делал. В общем, это не очень хорошо. И поэтому вот здесь вот, правда, очень важно смотреть, какие у меня переживания возникают в отношениях. Насколько я, там, не знаю, идеализирую своего партнера. Насколько я, не знаю, там, беру ответственность за его переживания. Вообще, насколько мы, как бы, можем быть в отношениях разными, но при этом быть вместе. Как мы можем вот этот вот баланс отдельности и связанности выполнять, соблюдать, следовать. Ладно, ваше.
Быть, да.
Вот. И третья, быстренько, про третью границу. А вот третья граница тоже, она очень важная для нас, да, то есть это уже граница, это уже граница проходит внутри моей собственной психики, да, то есть смотрите, первая граница это между мной и большим-большим миром, да, вторая граница это между мной и каким-то отдельным человеком, третья граница, она как бы сужается, да, и помещается внутри моей собственной психики. Вот что здесь имеется в виду? Это как бы тоже та штука, которая в принципе развивается в психотерапии. Да? Граница внутри моей собственной психики подразумевает, что я могу не только в чем-то участвовать, да, но я еще могу что-то по этому поводу понимать. То есть когда вот мы в психотерапии занимаемся рефлексией, да, когда мы пытаемся поговорить про свои переживания, да, то есть когда у нас терапевт спрашивает, что ты чувствуешь, это он спрашивает не для того, чтобы ему это важно, да, то есть не то, чтобы он как бы собирает о вас информацию, да, он задает вам вопрос, чтобы вы могли сами посмотреть на себя немножко со стороны и сделать вывод о том, что со мной происходит. То есть эти вопросы важны скорее для клиента, да, чтобы я мог понять или подумать, или отрефлексировать, что со мной происходит. И вот эта граница очень важная. Почему? Потому что, когда мы что-то про себя понимаем, мы уже можем ставить границу, например, каким-то сильным своим переживаниям. Да? Мы тогда можем не попадать в какие-то эффекты, что нас куда-то несет, и мы куда-то бежим, что-то там с нами происходит, потом думаем, божечки, что же это такое было, и кто этот человек, кто все это натворил. Вот, собственно, нам граница нужна именно для этого, да, что мы, понимая, что это такое, что это с нами такое происходит, как я все это делаю, да, мы могли как будто бы немножечко смотреть на себя со стороны. Но это не такая диссоциация, знаете, психотическая, когда я смотрю на себя со стороны, вообще не понимаю, кто это. Скорее, что я внутри себя еще как бы еще выделяю в психике определенное место для того, чтобы посмотреть, подумать, кто я такой и что со мной происходит. Вот. И вот эта граница очень важная, потому что она позволяет мне, как бы, грубо говоря, справляться психически с какими-то сложными переживаниями. Да? То есть я когда сам могу немножко управлять, комбинировать свою тревогу, mm-hmm. что-то про это понимать, что-то связывать про свое состояние. Вот. Тогда получается, что, не знаю, когда я такой написал красивый вывод по своей части, сейчас я его попробую. Мне кажется, я его не сильно развил, но я сейчас его попробую сформировать. Вот. То есть, что нам важно? Нам важно хорошо доверять своему ощущению себя, да, то есть что со мной происходит, какое, то есть вот доверять своему как бы, представлению о себе, своим ощущениям от себя, с одной стороны. А с другой стороны, понимать, что ну, меня, грубо говоря, да, как какого-то отдельного человека не существует. То есть я все время нахожусь на границе, да, я все время являюсь функцией отношений. Я завишу очень сильно от ситуации, в которой нахожусь. Я очень сильно завишу от... Ну, я думаю, что, может быть, Нина сейчас как раз это продолжит, да. Я очень сильно завишу от отношений, в которых я нахожусь. Я очень сильно определяюсь как бы теми механизмами психическими, в результате которых у меня появляется какое-то содержание в виде эмоций, мыслей и так далее, и так далее. Вот. И тогда нам вот важно такое занять, попробовать занять такую позицию на двух стульях. Да. С одной стороны, мне нужно четко понимать, что со мной происходит, а с другой стороны, я понимаю, что то, что со мной происходит, не существует как какого-то отдельного явления самоценностного по своей природе, самоцельного, а это всегда есть функция отношений.
Вот, знаешь, что переживаю, что люди постепенно исходят отсюда, думаю, что мы все-таки приоткрыть чуть-чуть воздуха, потому что не хочется на задыхающихся людей смотреть.
Может быть, просто какая-то не очень тема интересна.
Но они тянутся, я вижу, как они тянутся сюда.
Это не форточки тянутся.
Да, мне хотелось бы вот в своей части подчеркнуть и чуть-чуть развить вот эту тему про границу, которая граница контакта. Границы контакта, мы привыкли говорить, что стать терапией, но так-то корректнее будет сказать, и в некоторых переводах именно так это и выглядит, через дефис границы контакта. Поскольку граница в гештальт-терапии не мыслится, кажется, стена. Это не стена между двумя пространствами. Это то, что скорее то, что объединяет. В физическом плане или физической метафоре могло бы быть прикосновение. То есть, если я докасаюсь, я в этот момент не просто знаю, вот здесь моя рука, и она заканчивается, и начинается Максова рука, но я начинаю это переживать. Здесь есть то, что я заканчиваюсь и начинается Макс. Но также я начинаю переживать контакт. Я чувствую тепло, чувствую движение, и в этот момент начинается взаимодействие. И self, самый я в гештальт-терапии, мыслится через вот эту границу, которая и разделяет, и объединяет одновременно. Это два процесса. Мой процесс переживания себя, другого человека переживания себя, которые как раз познаются в этом взаимодействии. То есть самость некоторая – это не сущность, это не табуретка, которая есть, или не телефон, который есть. Это скорее нечто относительное. То есть это как бы я сказала, я большая. Я большая. Я большая относительно чего? И тут вопрос как раз, здесь я – это нечто, которое является относительно чего-то. То есть я узнаю о своих особенностях, о том, какая я, когда встречаюсь с инаковостью, с другим я. И психика зарождается в отношениях с родителями, с опекуном в детстве, и она же развивается в отношениях. И в этом смысле у меня могут быть свои представления о себе, и это будет относиться к персоналити, к самосознанию, к некоторой конструкции себя в своей голове. Но также то, как я на самом деле появляюсь, относится к среде, относится к другому человеку, к взаимодействию. И если эти два процесса встречаются, то мы получаем дополнительный процесс, еще один процесс, более сложный процесс взаимодействия, процесс контакта. Это может быть контакт двух человек, контакт группы, контакт большого сообщества. Это процесс многих контактирований. И мне нравится разделение или система, которая описывает Филипсон. Он описывает три границы self, три границы самости через границы it, границы эго, или функции, как мы привыкли говорить, и границы персоналити. Граница ИД, ты как раз про это много говорил, это граница, моя физическая граница в мире. Это то, о чем мы когда говорили про приконтакт, много говорили. Как я себя ощущаю в мире, в этой комнате, как я ощущаю себя телесно, не пытаясь еще и не успею, до момента, когда я успела уже придать форму вот этим своим ощущениям и желаниям. И в терапии это важно, то, что мы поддерживаем со своими клиентами, чтобы они не торопились все привычные ощущения, все привычные возбуждения оформлять карты, то, как они привыкли. Если в опыте есть, что переживать вот это возбуждение, переживать какие-то эмоции опасно, что встреча с новизной это будет риск, то, скорее всего, понятно, будет поспешное некоторое придание формы, название своей потребности, которая скорее из головы, это идея еще, не потребность, без такого внимания к миру. Потому что, чтобы пережить новизну каждого момента действительно требуется время. Требуется не торопиться и дать себе возможность побыть в новой уникальной ситуации, чтобы творчество способствовать. Это граница «и». Дальше граница «и» — функция. Это то, как я действую в мире. Как я, это мой способ быть активной, выбирать, не соглашаться в этой идентификации отчуждения, когда я говорю, это мне подходит, это мне не подходит. И также, если инициатива и выбор связаны с наказанием, с осуждением, с отвержением, то человек также будет приостанавливать свои выборы. Тут же тоже граница вот эта будет нарушена, она будет не четкая, невозможно взаимодействовать на этой границе, невозможно реализовывать свою функцию. И в этом терапевт может помочь как минимум тем, что не будет подменять вот начинающийся или возможный выбор клиента своим выбором. Очень хочется такому нерешительному клиенту помочь, рассказать, как надо, как будет идти терапия. Но чаще всего как раз именно это и есть основная проблема, что человек не берет вот эту инициативу в свои руки. И тогда хорошо договориться о том, что это не проблема терапии. Не терапия идет плохо, потому что терапевт не ведет за собой клиента. А похоже, это и есть центральная проблема, что вот эта инициативность, эта агрессивность, эта способность идти на риск, с новизной встречаться и делать новый выбор, как раз и клиенту маловато. И как раз вот способность получить вот этот новый опыт, он как раз происходит на границе контакта только. Я не могу получить новый опыт в голове. Я читаю книжку, и я знаю о том, что есть что-то другое, но это знание. Новый опыт приобретается как раз вот на этой границе контакта, на моем взаимодействии в мире. Потому что основная книга называется «Возбуждение и рост человеческой личности». Это как раз через возбуждение и рост, возможно, через приобретение нового опыта, через риск. И третья граница self, которую выделяет Филипсон, это граница personality. Это то, что я думаю о себе, это мои ценности, мои представления. И похоже, ну, чаще всего именно это называют частью самосознания, ценности, то, на чем опираются. Это, ну, это как такой спорный момент. С одной стороны, это то, что создает протяженность моего self, то есть это то, что не только ВКонтакте появляется, но то, что присуще мне всегда. Это то, как я себя описываю, и то, чем я являюсь для меня, чего я придерживаюсь. Это дает возможность планы строить, какие-то прогнозы делать. И это хорошо, потому что позволяет быть в длительных отношениях, позволяет долго где-то существовать и придерживаться чего-то, с другой стороны, может и ограничивать, если человек действует в соответствии с этими представлениями всегда. Ну, то есть я знаю, что я такой, и тогда я не буду делать другие выборы, или даже не буду искать ничего другого, потому что я знаю, что я такой. То есть я не иду на риск и не создаю новый опыт таким образом. А часть вот этих представлений о себе, они еще и неосознаваемы. В виде проектов, полуосознанных правил, это тогда тоже может ограничивать и останавливать. Ну, то есть тоже надо понимать, что вот здесь вот эти границы тоже могут создавать как и поддержку, человеческое достоинство, мои ценности, ради чего я живу, но также могут и ограничивать, что я там, не знаю, как это, со свиным рылом в калашный ряд, что я режу, не буду себя на голову, я на это не имею права. Так вот всегда было. И тогда человек просто себя отрубает такую часть жизни, не дает возможность какое-то желание, какую-то интенцию реализовать. Вот здесь про эти три границы. Мне кажется, они чуть сходятся и очень похожи на то, что ты говорил, но скорее в именно такой полевой парадигме, где все время существует другой внешний мир, от которого я валидируюсь, существую, проявляюсь. И вот это вот выдерживание мира, выдерживание инаковости мира от меня отличия, вот оно зачастую составляет сложность, потому что прийти куда-то и понять, какой другой, насколько он другой, как же с ним строить отношения. Но самое страшное, что ВКонтакте, я еще понимаю, это взаимодействие, какая другая я. Потому что отношения всегда риск, это всегда что-то новое. И если я не очень готова с этим встречаться, то скорее я буду себя ограничивать, строить стереотипные контакты, проявлять себя довольно стереотипно, вот это вот уходить в конфронтации, агрессии.
Добавочку можно?
Да, конечно,
добавочку. Можно. Вот. Просто о чем ты говоришь, я сижу и думаю о том, что вот эта вот гештальтистская идея, да, про три вот эти функции, она, мне кажется, очень классно сочетается с такой психодинамической идеей, да, о том, что у нас как бы человек, ну вот субъект, да, все вот мы, они это сильно напоминают матрешку, да, вот, ну, то есть одна психическая структура вложена в другую. И, в общем, ну понятно, да, что у нас у всех есть персоналити, сознание, да, сознательное, то есть то, что я о себе думаю, вот эта вот таблица такая самоотчета, да, когда вот я имею об этом представление, и это представление является моим. С другой стороны, мы понимаем, да, что у нас есть некоторые бессознательные штуки, да, и сюда попадает вот все, о чем мы можем говорить, да, это и тело, это предыдущий опыт, это какие-то вот наши, как раз, да, вот идет рельсы, по которым поезд нашего сознательного катится вот куда-то. Вот. И это как бы такая подводная, да, часть айсберга, которую мы как раз чаще всего не видим, да, но мы приходим и разрабатываем ее в психотерапии, и тогда какие-то штуки про нас самих становятся более явными. Да, то есть они как бы и так существуют, мы просто про это не знаем. Потом мы это присваиваем, и наше здание психическое, да, наша вот эта башня пизанская, она перестает падать, становится, ну или вообще рухнет тогда совсем. Но она более устойчивая становится. Но самое интересное, что есть еще другой уровень, это вот уровень такого интерсубъективного, да, то есть это уровень отношений, тогда получается, что наше бессознательное, оно тоже не существует само по себе, да, оно существует как функция отношений. То есть вот с Ниной у меня одно бессознательное, с Сашей у меня другое, и в общем, чем группа, да, хороша, тем, что там есть возможность как раз с разными людьми повзаимодействовать и, грубо говоря, разные вот эти вот как раз функции свои, да, там бессознательное поактивировать и посмотреть, какое я в разных вот этих вот отношениях появляюсь. И тогда получается, что вот на самом глубоком уровне, да, тот уровень, который определяет наше бессознательное, бессознательное определяет наше сознательное, на этом самом глубоком уровне мы, в общем-то, связаны с теми людьми, которые попадают, ну, вот, в нашу фокус. Мне кажется, это очень изящная такая идея, что связи гораздо больше, чем нам кажется. Мы не отдельные существа со своей природой. Он буддийский подход, мы взаимозависимы.
Вот в экзистенциальном подходе говорят, что я должен отделиться, чтобы встретиться с миром. А вот что мне нравится в гештальте, это еще как раз вот это движение к тому, что отделяясь, я уже встречаюсь с миром. Как только я могу обозначить какую-то разницу, какое-то различие, я уже встречаюсь с миром как раз вот в этих различиях. То есть это и есть встреча. Отделение и есть встреча.
Ну, мне кажется, что вот эти вот дихотомии, приближение, отдаление, связанность, отдельность, это то, что как раз работает в связке. То есть нельзя сказать, что там несколько одно. Нет, конечно, можно отделиться так, что до того уйти на Эверест и там, не знаю, умереть, а можно так вот слиться и не отходить друг от друга, и тоже так себе.
Так, мне кажется, когда уходишь на Эверест, ты прям в максимальном контакте с миром. Ты столько сделал усилий, чтобы оказаться на этой конкретной дистанции с этим конкретным миром. И даже это прям очень большие, очень глубокие отношения с миром.
Ну да.
Это как раз не кажется мне изоляцией. То есть столько усилий предложил, чтобы создать подходящую мне дистанцию с конкретным этим миром. Мне кажется, очень эгоистично. Мне хотелось еще про разочарование поговорить, которое, мне кажется, очень важные эмоции, в общем-то, все эмоции важны в контакте, в отношениях, понятно, но разочарование кажется важным, потому что как раз оно дает возможность, как я там сказала, вспомнила, устанавливать подходящую дистанцию в отношениях. Если вот в детстве ребенку удавалось пережить это первичное разочарование, вдруг понять, что он не всемогущий, родители не всемогущие, вообще мир какой-то несовершенный, что-то плохое в нем происходит, и рядом был эмпатичный родитель, который помог, поддержал и таким образом своим действием, своим присутствием показал, что ребенок, даже несовершенно ошибающийся, важен, что отношения с ним ценны и будут продолжаться, что родитель, даже несовершенно со своими ошибками, все равно рядом, все равно тянется к ребенку, пытается справиться со сложной ситуацией, то, восприняв это, человек, ребенок, выросший, уже может во взрослом возрасте простить свое несовершенство, пережить, простить несовершенство другого, отгоревать несовершенство мира. И в этом смысле не бояться очаровываться и идти в отношения, начинать следующий контакт, понимая, что это очарование, что это все равно мои первые предположения о том, как это может быть, и я могу быть разочарован. И если я буду разочарован, то я могу увеличить дистанцию, могу завершить этот контакт, и смогу это пережить, потому что внутри есть вот это прощение, есть благодарность тому, что было, благодарность себе за попытку, в конце концов, устроить этот очередной контакт. Но вот если разочарование невозможно пережить, то тут тогда как раз сложно, что человек постарается не очаровываться. Я все знаю, у меня есть представление о мире, вот все о вас тут понятно, незачем мне идти в отношения. Либо будет очень болезненно держаться внутри контакта, в соответствии, вот то, что ты говорил, как раз про вот эти погранично зависимые паттерны, где я буду присутствовать любой ценой, пытаться угадать, как правильно быть, чтобы ни в коем случае не отдалиться, чтобы не пережить разочарование, но тут еще, чтобы другой не пережил разочарование, потому что через проекцию кажется, что это другого, тоже так же невыносимо. Вот как-то не хочется, чтобы эта эмоция, состояние разочарования как-то была валидирована, признана как очень важная.
Да, да. И вот я подхвачу то, что ты говоришь. Мне кажется, что когда мы имеем возможность, ну, правда, вот как-то интегрировать в себе вот это переживание разочарования, мы тогда как бы завершаем, что ли, свое психическое развитие, попадая, собственно, да, вот, ну, вот то, что аналитики называют эпохальный конфликт, то есть когда мы предполагаем, что, в принципе, любое наше действие, да, оно не очень хорошее. То есть, ну, все, что я сделаю, я могу, ну, то есть, грубо говоря, любой мой выбор предполагает отказ от всего остального, любое мое действие конечно и несет в себе разочарование, любое мое действие может быть расценено как угроза для другого человека. Все, что я не делаю, оно может нарушать чужие границы. И вот если как бы мы предполагаем, что это нормальная часть жизни, это сильно облегчает, потому что иначе тогда буду очень сильно как бы не переживать по поводу естественного чувства вины. Да. То есть там, чем хороша вина, тем, что в отличие от стыда, она касается какого-то конкретного действия, и любой ущерб, в принципе, можно компенсировать через разговор. Да. То есть когда, мы не знаю, даже если мы в отношениях делаем какую-нибудь хрень, вот, простите, конечно. Вот, а потом мы можем про это поговорить, каким-то образом определить границы ущерба, компенсировать этот ущерб, встретиться, да, то есть, и вот это, вот, мне кажется, очень важное достижение, да, потому что, правда, можем влетать в какие-то сложные переживания, что-то делать для себя, для другого человека, главное потом иметь возможность немножко выдохнуть, вернуться в отношения, поговорить про это и как бы не сильно что ли страдать от этого токсического чувства вины. Да? Иначе тогда мне, правда, нужно будет самому быть каким-то очень идеальным. Ну, то есть тогда, в общем, я вынужден жить, да, в каком-то мире розовых единорогов. То есть это, ну, что-то такое идеальное, несуществующее. А вот у аналитиков это называется попадание в депрессивную позицию. Ну, то есть, когда мир прекрасен, ну, при этом там есть, ну, то есть, там есть и хорошее, да, есть плохое. В общем, хорошему мы можем радоваться, от плохого мы можем, ну, пытаться, да, как бы уменьшить его. Ну, то есть, ну, если мы понимаем, что это тоже некоторая естественная часть жизни, да, мы тогда понимаем, что все эмоции хороши, да, что мы в отношениях тоже можем разные эмоции испытывать. И даже, не знаю, если мы любим друг друга, в какой-то момент мы можем злиться, это тоже совершенно нормально. Или, например, наш партнер может нас бесить, там, или нам становится скучно. То есть это тоже какая-то естественная часть отношений. Мы тогда не пытаемся, как говорится, натянуть сову на глобус, да, мы скорее вот пытаемся быть в той реальности, в которой находимся.
Я еще, знаешь, про что думаю, про какую-то про возможность поиска себя всю жизнь, такое разрешенное представление о себе, представление своих каких-то плохих частей, какого-то своего неудачного опыта. И мне кажется, эта способность она хорошо поддерживается тогда, когда в подростковом возрасте у ребенка, у подростка была возможность вот так активно через бунт искать себя, выяснять, кто я, через отрицание ценности родителей, через отрицание ценности общества. Если этого не происходило, чаще всего это все равно продолжает происходить, но уже в более позднем возрасте. Подросток это не возраст, подросток это
стиль жизни.
Да. И вот это как раз момент, что если не оказалось родителей рядом, которые могли бы этот бунт поддержать, ну, в смысле, не как прекрасно, как здорово, что уходишь из дома, а так, ну да, у всех свой поиск. Ну, поддержать каким-то образом, я вижу твой хаос, я вижу, как ты пытаешься с ним справиться, ты имеешь право искать свое самоопределение. Себя самоопределяться, и если этого не было в детстве, в подростковом возрасте, то хорошо, если удастся встретить кого-то в более позднем возрасте, чтобы все-таки допрожить этот подростковый период. Возможно, это будет терапевт, который поможет как раз это пройти. Потому что если вот этот бунт не пройден, нет вот этого более-менее хотя бы представления о себе, то часто как раз вот эта позиция мира с собой, даже не своими простыми мечтами, подменяется поиском достижений, следующих пиков, то, чего я могу сделать такого классного, через которое люди будут меня определять, и я сам себя буду определять. Потому что не могу себя определить просто через свое бытие, просто через самоощущение или через контакт с человеком. И вот это бесконечное достижение, а потом ничтожность, если достижения нет, стыд, униженность, могут сопровождать всю жизнь, и хорошо бы там человек просто про себя заметить, что этих эмоций много, и все-таки попытаться пройти этот свой подростковый возраст. Если терапевт замечает этого клиента, то помочь ему прожить этот путь, принять свою плохость, принять себя в разнообразии, чтобы можно было уже не через достижения, не через внешние какие-то регалии, а через собственные переживания и собственные ценности себя как-то принять и какой-то, пусть депрессивный, печальный, грустный, но мир с миром установить.
Поэтому хочется призвать вас задавать вопросы себе, потому что как это, неотвеченный вопрос к себе превращается в требование к миру. Дескать, давай мне вот это немедленно. Вот. Но это не очень хороший путь, поэтому лучше все-таки понять, что со мной происходит. Вот. А дальше станет понятно, что вокруг.
Может быть.
Может быть.
Ну, сейчас вы можете задать нам пару вопросов, пару минут на это есть.
Да. Не слишком ли мы заумную тему поняли в конце? Переживаем.
У меня сегодня вопрос, такое переживание благодарности, много всего я замечаю процесс, где то, что вы говорите, у меня как-то достраивается. Вот ты же упоминаешь про интерсубъективное, про коллективное какое-то историю, сразу Юнга начинаю вспоминать, его коллективное бессознательное. Дальше про начала думать про конструирование какого-то общего мифа на нас всех. Вот, я думаю, в Москве же есть нехорошая квартира, Булгаковская, где, собственно, происходит шабаш. А здесь есть квартира, где какая-то терапевтическая квартира, в которой происходит интенсив. Но тем не менее, это какое-то пространство нашего общего мифа, где хорошо обнаруживаются свои личные границы, какие-то, может быть, доли свои, но которые позволяют мне оставаться некоторой совместностью, что мы все вместе здесь что-то такое делаем.
Вот. И новый опыт.
Да, и труд, да, это тоже опыт. И вот я какая-то отдельная, там, в каких-то ролях, вот мы все вместе. В общем, тоже, просто стоим под достаивать, пытаемся. Да. Да.
Про взаимовлияние, да.
Да, да.
Вот сидим такие лекции читаем, а на самом деле у нас пробоина.
Уже особо не все, а мы не выбрали много читать. Это нужен антисумасшедший вопрос. На этом заканчивать как-то неловко.
А вот вопрос есть про то, переживание, разочарование в гештальтистской традиции. Кто-то изучал? Или это все-таки откуда из психоанализа?
Да, это
отвечает,
да. Ты вот
начала
разговаривать.
Ну, правда, если тебе почитать, кроме психоаналитика.
Я это как раз в сборнике Лены Третьевской прочла. А-а-а. Брала ли она этих психоаналитиков, но мне кажется, что у нее там разочарование и хорошо. Да,
статисты
изучают.
Да, классики, что дают.
Макс, хотела тебя уточнить. Ты в допросаде говорил, сказал, что сборная пограничная отрицательная медицина.
Невротическая.
Ну, это невротическая.
Невротическая.
Это
я через ДКЛ
знаю, что
это невротическое
или
эмерзическое. Ну, я скорее через логику психического развития сейчас описываю.
Через
через Макмиллер, через психоаналитика говорят, да, что у нас есть как бы три уровня организации, вот как бы через уровни организации. Тут немножко название может быть разное, но логика примерно одна. Ну, в общем, спасибо за внимание.